Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня мы продолжаем наши встречи с Сергеем Сигачевым, автором блога «Перископ.ру» и специалистом по транспорту. Мы уже рассмотрели целый ряд тем, и сегодня мы поговорим о БАМе. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Рад видеть тебя в студии.
Взаимно.
А БАМ, да, значит, история вообще какая за ним? Ну, всегда такая противоречивая история, да? Говорят, что то ли нужен, то ли не нужен, то ли просто очередной мегапроект Советского Союза, который, так сказать, только деньги в трубу спустил. Что вообще за этим словом стоит?
Ну, есть такая точка зрения, безусловно, что это бессмысленный проект, который ограбил Советский Союз там, на 17 миллиардов рублей. Конечно, это совсем не так, но начнем все-таки с общих характеристик. Что такое БАМ? В разное время под ним понималось разное содержание. Когда-то давно, когда БАМ только намечался к проектированию, это была трасса, северная трасса через Сибирь к Тихому океану, рассматривался когда-то северный вариант. Через Северобайкальск нынешний, который бы проходил затем более коротким путем к Тихому океану, к Владивостоку.
Да, альтернатива Транссиба, фактически.
Альтернатива Транссиба. В тот момент она не состоялась, потому что была гораздо дороже и была признана нецелесообразной. Но это был еще конец 19 века. Вопрос был надолго отложен. И возник он уже в начале 30-х годов, а точнее после истории с захватом КВЖД в 1929 году. Угу. Практически возник уже в Советском Союзе. Заговорили об этом проекте, который стоит осуществить. В те времена, до конца 1932 года, под БАМом понималась линия, которая идет от самой верхушки Транссиба, когда он огибает Китай, от станции Сковородино, Рухлова тогда называлась, выходит на север и проходит к порту Советская Гавань через север Амурской области, и середину Хабаровского края, выходит к портам Тихого океана. Это был, так сказать, более короткий вариант БАМа, и тогда он именно так и назывался. Это 1932 год. И тогда же возник и созрел проект, что БАМ нужно строить более капитально, и чтобы он был полноценным дублером Транссибу, а не только дублировал его какую-то часть, чтобы его можно было не перерезать. И к концу 1932 года, началу 1933, под БАМом стало пониматься то, что мы сегодня и называем Байкало-Амурской магистралью. Эта трасса по маршруту Тайшет, Братск, северный берег Байкала, Тында, Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Советская гавань, который бы выходил к Тихому океану, имел свой выход и был бы дублером Транссибирской магистрали. Так вот, нынешний БАМ по этой трассе, который сейчас мы имеем полностью построенным, составляет 4300 километров без небольших там километров, с точностью до 15 километров. Вот. Дорога гораздо сложнее, чем Транссибирская магистраль. Она проходит не просто по горам, пересекает несколько горных хребтов, она еще и затрагивает зону вечной мерзлоты в достаточно серьезной степени протяженности. То есть вечно мерзлотных участков там довольно-таки много. Вот, больше половины. А трасса реки пересекает 11 крупных рек, а это значит больших мостов. А всего мостов больше 2000 там. Но население в этой зоне, конечно, небольшое. Вот, и туда население приходилось вербовать и привлекать.
Ты вот сейчас проехал по ней, да? Вот буквально недавно ты ездил.
Да, месяц назад я осуществил железнодорожную поездку по маршруту Петербург-Москва-БАМ-Аям. Аям – это Амура-Якутская магистраль.
Это ответвление БАМа, получается,
да? Получается, да, перекрестное ответвление. И достиг по железной дороге города Якутска, который раньше был не железнодорожным. То есть вот увидел своими глазами то, как, в каком сейчас он состоянии, и проехал по абсолютно новой дороге, новой Амуро-Якутской магистрали, которая идет от БАМа на север еще на 1000 километров.
Как тебе сейчас БАМ?
Сейчас на БАМе активная стройка. Это видно любому пассажиру, который не поленится посмотреть за окно. Во-первых, там очень много перекладывается путей. Со старых деревянных шпал на железобетонные. Это первое. Таких перегонов очень много. Второе. Строится несколько двухпутных перегонов. То есть БАМ у нас до реки Лена двухпутный, а затем он идет однопутный.
А почему такая была выбрана исходная структура?
Выбрана была вот почему. На реке Лени, где город Усть-Кут, были устроены, там находится порт Осетрово, и устроены большие, даже огромные склады для северного завоза на весь Магаданский север, на Якутию. Этот порт с его складами и терминалами тянется километров на 15 вдоль Лены. Он реально огромный для речного порта. И вот посчитали, что до этого пункта, где начало северного завоза, туда будет много грузов. А дальше будет грузов меньше, поэтому строить второй путь вроде бы как нецелесообразно, но мы будем делать опоры под мосты на два пути, а строить по одному мосту. А потом, когда, может быть, наступит такое золотое время освоения вот этих вот богатств, мы положим второй путь, и у нас уже готовы основания для всех мостов. А, ну и насыпь, естественно, тоже отсыпана.
А насыпь отсыпали тоже на два пути?
С запасом, да. Насыпь отсыпали с запасом вплоть до Тынды. То есть Тында – это центральный пункт, это столица БАМа. Дальше Тынды восточнее идет уже уж совсем глухие края, где уже совсем мало кто живет, и там уже был просто однопутка. Кроме того, БАМ имеет несколько соединений с Транссибом перпендикулярных, которые тоже строились в основном в 30-е годы. Это от станции Известковая до Ургала есть пересечение. Естественно, Комсомольск-Волочаевка. Это была одна из первых строек индустриализации и освоения Дальнего Востока. Вот эти пересечения, они дополнительно, то есть можно перенаправлять, например, трафик.
Вот помимо стратегического значения БАМа, да, как отодвинуть, так скажем, ключевую артерию от границы, какие еще преследовали цели его строительства?
Цель народно-хозяйственная, она, в общем, довольно-таки простая и понятная для государства. Взять из недр, которые принадлежат стране, ценные ресурсы, металлы, месторождения разработать. То есть как народно-хозяйственная цель, она была, наверное, такой же, если даже не больше, чем стратегическая. Вот. Хотя стратегическая цель, хотя и не высказывалась явно в печати, в открытой, конечно, она была понятна всем наблюдателям внимательным, ну а тем, кто принимает решения, она играла роль, в общем-то, очень серьезную. Вот. И таким образом БАМ – это все-таки у нас не обуза, а это путь к новым богатствам, это путь к освоению части своей территории, которая вообще была не освоена никак. Вдоль нее лежат достаточно много крупных месторождений и угля, и меди, и олова, и редкоземельных металлов, самые разные. Но туда нужно, естественно, было протянуть свою руку транспортную и вот какие-то построить ветки и доставать эти богатства для того, чтобы они работали на страну.
А насколько это сейчас уже реализовано? Или только еще предстоит это все делать?
Кое-что реализовано. Ну, мы возьмем, если так называемый малый БАМ, то вот пересечение построено от Транссиба, станция БАМовская Тында-Беркакит. Вот в конце 70-х годов построили городу Нерюнгри как раз вот это вот перекрестное пересечение. Малый БАМ у него было имя. И там находится один из крупнейших в мире угольных разрезов в городе Нерюнгри. То есть угли уже загружают Байкало-Амурскую магистраль. Эти нерюнгринские угли, они работают. Кроме этого, у нас там еще есть Удаканское месторождение меди, есть еще угольные копи, где можно добывать, то есть туда ветка построена. что-то уже сделано, что-то мы уже из недр достаем. Но тут надо сказать, что БАМ строился в несколько подходов, сейчас мы чуть поподробнее об этом скажем. И вот между, после третьего подхода брежневского был такой период упадка очень серьезный, когда БАМ практически замер, вымер, оттуда начало бежать население, и зона расселения там сократилась практически в два раза. То есть целые мертвые поселки есть, они и сейчас видны из окна, которые люди просто бросили. И дорога работала, ну, она возила в год, ну, буквально 3-4 миллиона тонн. Это для такой магистрали ничто. Сейчас грузооборот БАМа порядка 14 миллионов тонн. То есть это уже где-то примерно втрое выше вот этого вот самого низкого, ну, падения. Вот. Если же мы сравним с Транссибом, то тот двухпутка, конечно, он по-другому оснащен, но Транссиб перевозит в год 180 миллионов тонн.
То есть, пока еще расти и расти.
Так, расти и расти, но есть потенциал роста, потому что вот оценки были абсолютно, можно зачитать даже кое-какие оценки, которые были вот после того, как БАМ построили, Советский Союз распался, и наступило вот это вот, вот эти темные года, как бы мы сейчас сказали. Вот помните, Станислав Говорухин, когда он после падения СССР решил вспомнить Россию, которую мы потеряли, и снял фильм, он такую характеристику давал. «Вы когда-нибудь были на БАМе? Давайте проедемся с нами. Сколько искалеченных молодых судеб! Как искалечена, испоганена вся земля! Убито все живое вокруг этого вечностроя».
А вот ты как раз, когда мы с тобой готовились к передаче, ты говорил, что ты сейчас ехал, и как раз в купе у тебя были старые бамовцы. Что они тебе рассказывали?
Вот это очень интересные истории. Я ехал и все четверо суток чуть ли не непрерывно слушал. Я не успел записать все, то, что они говорили. Но это, конечно, было уникальное везение и совпадение. То, что я ехал вот такую экспедицию с определенной целью достичь такого-то пункта и вот увидеть вот эти отдаленные железные дороги. И со мной ехали как раз двое старых дедов, даже не очень старых, одному было 66, второму 67, но факт, что оба они начинали в 74 году и ехали туда по призыву брежневскому. И кое-что я успел с ними обсудить и записать. Это, можно сказать, такие очень жизненные вещи о том, как их премировали и поощряли, как вообще бамовец работал, в каких условиях, и что он мог заработать и вывести оттуда вообще в советское время. Зачем он туда ехал? Вот давайте посмотрим некоторые моменты. Ну, на БАМ ехали, конечно, не только за романтикой. Надеюсь, это все понимают. Ехали туда
за длинным рублем.
За длинным рублем. Ехали туда за машинами. И вот можно сказать про вот как Советский Союз выстроил систему поощрения работников БАМа. Почему туда ехала молодежь со всего СССР? Почему там они оставались, закреплялись, строили семьи? В общем-то, заселяли вот эти вот все молодые города, как их привлекал. Ну вот, допустим, одной из самых привлекательных возможностей это были сертификаты на машины. Значит, как это выглядело на практике? Приезжает туда молодой специалист или молодой рабочий, устраивается, и с момента устройства он имеет право встать в очередь на сертификат машинный. На легковую машину, которая тогда была большим дефицитом в Советском Союзе. На сертификат нужно было работать 2,5 года непрерывно. Но это не такая большая...
Немного.
Ну, в общем, не особо большая. Ну,
правда, время. И условия.
Условия, да.
Не офисные.
Как это делалось? Из зарплаты вычитали фиксированную сумму по договору, смотря на какой сертификат он работал. Он мог, например, самый дешевый сертификат на Запорожец был, но на него не любили вставать, потому что зачем Запорожец, может быть, и так как-то. В основном это, конечно, самые ходовые были, это «Жигули», «Лады» и «Нивы». На втором месте «Москвичи». Вот. На «Волгу» не очень любили вставать, потому что она была самая дорогая. Вот. Ну, кто хотел понтов, тот вставал. Вычитали фиксированную сумму по договору. Ну, допустим, вот у меня пример, я разговаривал со своим попутчиком, он стоял на «Ладу», ВАЗ-2103. С него вычитали 250 рублей в месяц.
Приличные деньги, значит, говоря.
Давайте разберемся с зарплатой.
Зарплаты, да.
Зарплата на БАМе средняя была приблизительно 700 рублей.
Это, красиво.
Это было выше среднесоюзной примерно в 3 раза.
У меня родители с высшим образованием, инженеры, получали, мать как преподаватель, доцент, кандидат наук, получала 330.
Но у меня не было коэффициента.
Никаких коэффициентов, ничего, понятное дело. Но это просто для понимания зарплат. Чистыми, так сказать, у него было 330. 700 рублей это, конечно...
700 рублей получал он не сразу, потому что он должен был заработать в 1,5 раза надбавки. На это уходило там 3, по-моему, года. Но сам факт, что он сразу же получал коэффициент и сразу же мог встать на сертификат на очередь. Угу. Это, можно сказать, своего рода валюта. И вот ребята, они один был, с которым я ехал, он был инженер-путеец, а второй был водитель с первокраза, потом Магируса. Так вот... Он получал в среднем 700 рублей, 650, 680, 700 где-то у него выходило. 250 вычитали, и таким образом оставалось больше 400 рублей на жизнь. То есть тут достаточно...
А куда их там можно было потратить?
Да, особо никуда. Они тратили там на все... Куда-то ехали в отпуск, например. Угу. Опять же, отпуск, нужно сразу пояснить... Раз в 2 года отпуск полностью оплачивалась дорога на БАМовца и на одного члена семьи. То есть он мог увезти, например, взрослого ребенка или жену. Это все оплачивалось вот на раз в 2 года. А средняя зарплата водителя, я уже сказал, что порядка 700 рублей. Путеец получал приблизительно 580-600 рублей. Это совсем другие зарплаты. Как на закрепление действовали? Могли лишить права на сертификат, ну, по ходатайству парткома или правкома, или по ходатайству, естественно, милиции, за уголовку любую, да, значит, за антипартийное поведение, под которым могло, например, ну, какое-нибудь распутство там, развод некрасивый там с супругой, там, бросить жену с детьми там. Вот подобные случаи, все они могли быть подведены под такое вот поведение. За уклонение от алиментов, если обнаруживается, сразу снимали с сертификата. Так вот, проходило 2,5 года, он получал желанную бумажку, сертификат на гербовой бумаге, и мог получить свою машину в любом пункте Советского Союза, включая от Львова до Владивостока, за месяц известив магазин о своем намерении. То есть магазинов было несколько десятков таких, которые продавали машины. Но в основном, конечно, покупали либо на Украине, либо где-то в Краснодаре, на Кубани, либо в средней полосе России. Москва, Ленинград, Воронеж. Вот в таких пунктах. Затем он мог... Либо гнать ее к себе на БАМ и ездить там на ней, что делали не очень многие. А в основном они либо оставляли ее там, где, куда собирались когда-то переехать, неизвестно когда, приезжали и ездили на своей машине в отпуск. Либо перепродавали ее на месте. Причем новая «Лада» тогда стоила до 3 номиналов, чтобы ее перепродать. Потому что та цена, которая на нее была 7300, 7900, разные модификации. Она, в общем-то, была установлена государством. И не мог гражданин СССР просто так пойти и купить «Ладу» в ближайшем автомагазине. Это был огромный дефицит. Поэтому вот процветала еще и такая...
То есть 2-3 номинала он мог получить на это?
Да, мог получить 2. Много было обманов. Вот. Тот дед, с которым я разговаривал, вот водитель Магируса, он сказал, что он... успел заработать на БАМе 3 сертификата. 2 сертификата он реализовал нормально. То есть на одной машине он ездил, одну перепродал, а одну в результате жульнической операции у него большая часть денег просто, ну, ушла в никуда. И такое тоже было. То есть на этом советские жулики тоже, естественно...
То есть ты мог, заработав на один сертификат, встать на другой. Никто не смотрел количество сертификатов, которые ты получил.
Да, таким образом человек имел...
То есть фактически это некий премиальный фонд.
Да, получился. Человек имел очень серьезный мотив оставаться там, работать на каких-то вот таких тяжелых работах, например, водителем и отсыпать какой-то щебень на... насыпь и работать годами, повышать свою профессиональную квалификацию, не вступать в какие-то скандалы, вести себя более-менее нормально, чтобы не попадать в милицию, не попадать в уголовные дела, иначе он лишался всех вот этих вот льгот. А те, кто нормально работал, вот они получали такие льготы. Причем на перегон машины совершенно законно по законодательству по КЗОТу давалось до плюс 10 дней к отпуску очередному. То есть, вот он свою машину, купив где-нибудь в Ленинграде, мог перегнать в Тынду законно и добавив к отпуску 10 дней. Ну, вот мне пишет, они мне говорили, что в 1981 году он один из сертификатов купил машину и продал 27 тысяч рублей.
А что с этими деньгами можно было делать?
Ну,
можно
дом квартиру купить.
Дом купить где-то, ну, то есть...
В теплых краях.
В теплых краях.
Да, и так и сделал. У человека купил в Истре дом, город Истра под Москвой.
Да.
Вот он там сейчас... В этом
там и живет.
Да. Там и живет. Но он отработал на БАМе 26 лет. Это очень много.
26 лет.
И уехал только когда вот все разрушилось, когда все закончилось. И только тогда он уехал, бросив там квартиру вот в поселке.
А снабжение как там было? То есть... По каким нормам они снабжались?
Снабжались по высоким нормам. На БАМовцев выделялось много импортных вещей. И вот эти вот, когда Советский Союз закупал в Японии и в Германии машины и оборудование, то в этот пакет входило еще и товары народного потребления. То есть в той же Японии, например, закупали Аляски большими партиями. Ну, это куртки такие.
Да, Аляски.
Вот. Аляски закупали. Различные там одежду закупали. Закупали двухкассетники, которые были страшно модные, тоже несколько номиналов стоили. И распределялось по БАМовцам, по ударникам. Ну, естественно, там перепадало куда-то там партком, правком, все это, какая-то доля оседала. Но дело в том, что мы должны помнить, что это были уже там не 90-е годы, когда слишком большая вот эта вот уже спекуляция, расслоение. А тогда люди могли просто написать коллективную жалобу в партком на какие-то там злоупотребления. То есть особо все-таки не развернешься.
Ну да, за спекуляцию можно было отправиться.
А в ОБХСС и сразу быстро, значит, да, можно было
присесть. А вот ты говорил, что вот этот водитель, он водил и КРАЗ, и Магирус, да? Я так понимаю, что вообще БАМ был таким центром поставок импортной тяжелой техники. Какие-то прозвища у этих техники были?
Да, он много рассказывал именно вот об этой стороне своей работы, то есть как он перешел от КРАЗа, когда человек, водитель, вербовался в европейской части страны и уезжал на БАМ работать, конечно, ему давали технику поплоше. Работали там из советских машин, работали КРАЗы и МАЗы. КАМАЗов почти не было почему-то. Не знаю почему, они сами удивляются. Но КАМАЗы были считаны. А вот КРАЗ был самым массовым кременчугского завода. И МАЗы. У МАЗа было прозвище «Людоед». Такое страшненькое. Я спрашиваю, почему? Говорит, «Людоед», потому что он съедает три водителя за 4 года.
Почему?
Условия работы на КРАЗе очень сложные.
На КРАЗе все-таки. Не на МАЗе, на КРАЗе.
На КРАЗе. Mm-hmm. На КРАЗах. КРАЗы пользовались самой плохой репутацией, потому что, во-первых, у него очень сложное обслуживание. У него 112 точек смазки еженедельно для того, чтобы его эксплуатировать вот при этих низких температурах, в этих экстремальных условиях. У Магируса две точки, и не еженедельные, то есть там вообще раз в месяц можно было к нему приходить. И вот они мне говорили, что если не делать это ТО, ну, машина начинала через полгода сама рассыпаться. Во-вторых...
КРАЗ, имеется в виду.
КРАЗ, да. Во-вторых, в Магирусе можно было работать просто в рубашечке зимой, вот в эти вот морозы, минус 45 градусов. Там были прекрасные двойные печки с обдувом, прекрасной изоляцией, теплоизоляции. А на КРАЗе все поддувало, печка была одна и очень топорная, и поэтому на КРАЗе водителям платили на 40% больше, чем на Магирусах. Но все стремились на Магирус. Магирус был поощрением. Потому что ты получал все БАМовские льготы, но работал на такой технике, где износ твоего организма был ниже, ну, не знаю, может
быть... На те же 40%.
Больше, наверное. Он мне говорит, что работа просто на КРАЗе была адовая. По нагрузке буквально, в буквальном смысле, потому что там все рычаги силовые, нужно было применять силу. Там очень мало было вот этих вот гидро... усилители.
Да, там все было ручное.
Да, потом на Магирусе была блокировка при неверных действиях, а на КРАЗе нет. И если ты разогнался и съехал с насыпи, ты просто там перекувыркнешься на нем. Вот. А Магирус блокировался при определенном угле съезда. То есть, когда он там за сколько-то градусов уклон превышал, он просто все у него тормоза автоматом блокировались, там был датчик. Угу. И он просто застывал, так сказать, на съезде с насыпи. Ну и по цене КРАЗ был в 4 раза дешевле, а ресурс был его в 5 раз меньше. То есть КРАЗ служил 3 года интенсивной работы, этот 15. Вот такая вот разница была. Ну, достаточно много они рассказывали вот про это премирование, потому что кроме вот этих вот машинных льгот, они еще имели право на бронь на материке, если они оставляли квартиру там, в каком-то городе европейской части. Например, он уехал из Воронежа, а у него там была там двухкомнатная квартира. Уезжая на БАМ, на эту квартиру сохранялась бронь, он просто платил квартплату, и за ним все сохранялось. Таким образом, за 10 лет непрерывной работы он мог 3 раза заработать на сертификат, как минимум, и обзавестись накоплениями, скажем, на кооператив, на 3-, на 4-комнатную квартиру где-то. То есть вот такое закрепление кадров было, вот, платили именно для того, чтобы там кадры удерживались и квалифицированные с высокой зарплатой.
А вот при проектировании, ну, то, что я читал, получается так, что это все-таки через гористую местность, да, и очень многие участки проложены так, что там достаточно, ну, то есть тяжеловесных поездов нельзя пустить. Насколько вообще вот это было оправдано и как это сейчас преодолевается?
Это немного не так. Поясню, почему. В начальном процессе строительства БАМа тоннели не были готовы, основные. Даванский тоннель, серия байкальских тоннелей и, самое главное, Северомуйский тоннель. Так вот, делали временные обходы, на которых были очень высокие уклоны, и там действительно нельзя было пропускать нормальные полновесные поезда. Поэтому к ним либо цепляли толкач, который на небольшой скорости помогал вести поезд, либо разбивали поезд на части, и вот эти вот части вели через такие временные обходы, и затем снова собирали в полноразмерный состав. Конечно, это было очень неудобно и дорого, и по мере сдачи вот этих тоннелей возможность вести поезд одного веса, она увеличивалась. Единственной точкой к 89 году, когда БАМ приняли в постоянную эксплуатацию, оставался Северомуйский тоннель, где соорудили обход, который даже электрифицировали. Но там действительно на этом обходе были очень высокие уклоны, сложный рельеф, и к нему прицепляли дополнительных 2 локомотива в середину и в конец. И вот вели в таком составе через вот этот вот обход.
А почему Северомуйский туннель занял, там строительство получилось чуть ли не 25 лет, да, практически?
Когда его начали строить, планировали на него потратить 11 или 10 лет. Но когда они дошли до какого-то разлома, возможно, это было недостаточно тщательное геологическое обследование, а может быть, просто в этой толще земли не знали, на что они натолкнутся. И случилась авария. Приблизительно после 6 или 7 километров прокладки завалило вот этот вот участок, и все потом пришлось начинать сначала. То есть просто на вот такой наткнулись форс-мажор, и обход фактически работал. В 89 году сдали магистраль, а Северомуйский тоннель во временную эксплуатацию пустили в 2001, а в постоянную в 2003 14 лет.
И он однопутный.
И он однопутный, да. То есть это тоже как бы такая узкая точка. Он не просто однопутный, а тоннель, по которому идет поезд, он изогнутый. И при проходе через вот эти вот изогнутости, через кривые, некоторые из видов грузов там не могут быть пропущены. негабаритные, ну, которые можно пропустить на открытом пространстве, но внутри этого тоннеля некоторые из грузов нельзя. Ну, например, какие-то большие блоки для электростанций, допустим, есть такие виды грузов. То есть ограничения действительно существуют. Но, тем не менее, когда сдали Североморский тоннель, то появилась возможность пропускать поезда уже полновесные по всей длине, без вот этого переформирования.
То есть сейчас это, ну, то есть, по крайней мере, сейчас Байкал-Амурский магистраль функционирует в полном, так скажем, объеме, не требует там дополнительных усилий.
Дополнительных усилий она все-таки требует. Дело в том, что она частично электрифицирована до станции Таксимо в Бурятии, а дальше она является полностью тепловозной. Тепловозы, конечно, дороже в эксплуатации, и чтобы поезд вести, им требуются большие усилия, большие затраты. Они тратят дистопливо, электровоз берет из контактной сети и даже еще возвращает при рекуперации, при спусках. Поэтому работать над этим еще придется, и если электрифицировать, собираются прокладывать электрификацию дальше, но это все коррелироваться должно с ростом грузопотока и с укладкой вот вторых путей.
Сейчас там 12 миллионов тонн, да, для такой магистрали, 14, ты говорил.
Ну, 12-14, вот где-то вот в этих вот пределах колеблется. А сейчас у него, кроме двух функций, о которых я говорил, мы уже сказали, что это у него стратегическая роль и народно-хозяйственно-экономическая. Угу. Сейчас добавилась транзитная роль. То есть некоторые виды грузов и некоторые виды массовых грузов, то есть грузы специальные, которые не хотят пропускать по Транссибу, где высокая населенность, допустим, военные, возможно, какие-то там радиационно опасные, пропускают через БАМ. А сейчас через БАМ еще везут массированно уголь, от которого задыхаются все магистрали, потому что сейчас цена на мировом рынке на уголь высокая, и Россия экспортирует очень много угля через все свои ворота, и через Усть-Лугу, и через Черноморский бассейн, и через Тихоокеанский бассейн, то есть вот через порты Советской гавань, Восточный, пропускаются по БАМу часть угольного трафика.
А есть шанс, что весь транспортный трафик, в смысле, вот грузовой трафик переведут на БАМ и освободят Транссиб для, так сказать, там, пассажирского? И...
Нет, такого шанса нет. Чтобы добиться такой сверхцели, это нужно увеличить грузопоток по БАМу больше, чем в 12 раз. Я не думаю, что это реалистично, потому что Транссиб, конечно, абсолютно другой по оснащению. Он полностью, не просто полностью электрифицирован, там объединенное управление движением, и там, конечно, инфраструктура станций, совсем другая длина приема отправочных путей, ну, очень много характеристик, тяжелые рельсы, тяжелые мосты. Там, в общем, все по высшему разряду сделано. И Транссиб может пропускать очень интенсивный поток. БАМ пока такой поток не может пропустить. Чтобы это сделать, ну, туда вложить нужно астрономические средства. Сейчас хотя бы так, он сейчас вышел уже на самоокупаемость, и вроде бы как говорят, что сейчас он где-то вот на ноль, может быть, чуть-чуть даже с прибылью. То есть те инвестиции, которые в него вкладываются, они покрываются прибылью от пропуска грузов по магистрали. Потому что пассажирское движение там совсем небольшое, вот, а грузов уже достаточно много. Ну, во всяком случае, вот в 3-3,5 раза больше, чем было вот на этом вот минимуме конца 90-х годов.
Первый подход вообще к строительству БАМа, когда он был?
Первый подход к БАМу случился в 1932 году, когда решили строить БАМ еще по сокращенной схеме. Тогда образовали БАМ-ЛАК, так называемый. Это было подразделение ГУЛАГа НКВД СССР. А начальник его был назначен Сергей Мрачковский. Образовали управление БАМЛАГа в Благовещенске, достаточно далеко от стройки. И этот подход сперва не пошел, потому что немедленно выявились огромные сложности в вербовке специалистов. Нужны были, чтобы строить, специалисты и много железнодорожные. Это и мостостроители, это и геологи, это и те люди, которые решают проблемы с вечной мерзлотой. Очень много там проблем. Так вот, с комплектованием дело не пошло. И в 1933 году Мрачковского снимают, то есть недолго он совсем проработал, посчитали, что он не справился со своим делом, и назначают туда Нафтали Ароновича Френкеля, о котором мы говорили уже в выпуске про Транссиб, того самого.
Про войну. Войну.
И в войну. Он отметился почти везде. Так вот, Нафтали Френкель, когда приехал туда, во-первых, было переведено управление в город Свободный, ближе к стройке. А во-вторых, Френкель стал немедленно заимствовать все свои приемы, которые он применял при строительстве Беломорканала. Во-первых, он перетянул с кадров Беломорканала множество специалистов, в том числе и тех специалистов, которые сидели, и образовал достаточно мощное управление в Свободном. То есть, ну, он, да, был человек достаточно оригинальный по своим методам, и свою, так сказать, епархию он вербовал любыми методами. Но у него была сильная сторона, он умел выявлять специалистов и старался их вытащить любыми путями вот как раз на основную сферу деятельности. И управление Бамлага было приблизительно на 50-60% укомплектовано формально заключенными инженерами, ну, которые потом постепенно по мере стройки
и окончания сроков,
они освобождались, а оставались уже там вольно-наемные. Некоторые получали уже даже ордена за вот эту вот стройку. И вот его руководство привело к тому, что к 1938 году Малый Бам был построен. Это линия Бам-Тында. Это та линия, которая подходила к столице Бама, нынешней Тынде, и от которой должны были строить в обе стороны линию вот именно самого основного Бама. Начали строить линию и от Тайшета. Но тут наступила война, и первый сталинский подход заморозили. К 1942 году все работы прекратили. А в 1942 году, наиболее тяжелым военным для транспорта, рельсы с линии Бам-Тында сняли и увезли их на Волжскую ракаду. Строили. Это как раз...
Это вот как раз для преодоления вот этого кризиса.
Это подводящая линия к Сталинграду. То есть она шла от Куйбышева через Саратов, Камышин к Сталинграду вдоль Волги. Важнейшая линия, которую строили абсолютно срочными путями в неподготовленной местности, использовали временные какие-то решения, деревянные там мосты через небольшие речки и балки. Вот. Но, во всяком случае, БАМ пошел на вот эту ракаду.
А строили ее, поскольку Волга была перекрыта, да? Или в чем была задача вот этой?
Дело линии в том, что от основных мощных магистралей, от южноуральского ухода Транссиба, не было нормального прямого сообщения со Сталинградским районом. И с присталинградским, то есть Саратовым. Как вообще противодействовать немецким войскам в этом районе? Это была проблема, и поэтому линия строилась за несколько месяцев, очень срочно. И вот пошли на то, что демонтировали целых две дальневосточных линии. Во-первых, вот эту, которую сказал. И, во-вторых, сняли рельсы с линии Известковая Ургал, которая подходила к другому участку будущего БАМа. С них сняли рельсы, и они, в общем, пошли на... В топку Сталинградской битвы были брошены. И, как мы знаем, сейчас не зря. Вот. Затем... Когда закончилась война, наступил второй сталинский подход. Начали строить линию сперва от Тайшета к реке Лени, вот как раз к тому Усть-Куту, где северный завоз был создан порт Осетрова. Значит, ее построили примерно к 1951 году, эту линию до реки Лены. Начали строить и от Комсомольска на запад, чтобы этот БАМ соединить потом в районе Тынды. А успели построить до Ургала частично, но в марте 1953 года умирает товарищ Сталин, стройка замораживается, и ресурсы, которые не успели достроить, ну, они просто как бы не то чтобы даже были брошены, они отданы в ведомственное пользование, МПС под свой баланс не взяло эту линию, ну и она функционировала в состоянии такой хлипкой полуготовности, ее эксплуатировали связисты, эксплуатировали местные власти, ну, в общем, она пришла в плачевное состояние уже лет через 15. после эксплуатации. Можно сказать, это не было линией общего пользования. То есть второй сталинский подход привел к тому, что достроили с запада вот до реки Лены. И, наконец, третий подход брежневский, который уже оказался самым результативным и самым эффективным. Он уже строился, комплектование кадров шло не путем образования лагпунктов и переброски заключенных в те районы. Была объявлена всесоюзная комсомольская стройка, наборы во всех крупных городах-мегаполисах, то есть молодые отряды комсомольцев различных профессий из Ленинграда, Москвы, Горького, Киева и других крупных городов поехали на БАМ строить магистраль. Причем тогдашнее руководство очень оригинально решило проблему комплектования кадров. Каждая крупная станция была закреплена либо за какой-то союзной республикой, либо за каким-то крупным городом, который отвечал за ее возведение и вносил в ее облик свои индивидуальные черты. Но, например, город Северобайкальск и Северобайкальский вокзал строил город Ленинград. Москву строила, вернее, Москва строила Тынду, столицу. Столицей БАМа считалась Тында, там было управление Байкало-Амурской магистрали. Например, какие-то станции и городки строили союзные республики. Новый Уаян, например, Литовская ССР, а станцию Кюхельбекерская, Армянская республик, и каждая приносила в облик своего населенного пункта и вокзала свой национальный колорит. Вот мы, когда сейчас проезжаем перед Северомуйским перевалом станцию Кюхельбекерская, мы видим облицованный розовый туф. Это Армения. Сразу узнаваем.
Все это до сих пор сохранилось.
Все это сохранилось, поддерживается в относительно неплохом состоянии. Вот я приезжаю на станцию Новый Уаян, которая тоже недалеко там от Северомуйского перевала, и я вижу литовскую школу градостроительства, которая, ну вот тот облик, то есть как бы Литва давным-давно отделилась, и она сейчас в блоке НАТО и в Евросоюзе, но ее след остался на БАМе, и так это относится ко всем практически союзным республикам. Станция Ангоя, мы сразу видим такие мотивы Самарканда, это Узбекская ССР. И так далее.
А в Тынде нет вот этой кольцевой ТТК и всего остального?
Такого нет, но московский след, тем не менее, там есть. И вот сейчас, когда едем по БАМу, я ехал и активно фотографировал вокзалы. Конечно, очень впечатляет вот этот вот интернациональный след. Вернее, он даже национальный след каждый. Но вместе, если сложить, получается интернационал. То есть советский народ считал, что это общность, которая формируется, и будет она единой. И сейчас вот это все как бы индивидуально очень. То есть там нет так типового. Вот если, когда я был в Северобайкальске, мне с гордостью повели показывать вокзал. Посмотрите, наше ленинградское чудо. И действительно, такой авангардистский вокзал, такой с мотивами там модернизма, таких 70-х годов, с большим остеклением, с вогнутыми линиями, кривыми. То есть уникальное сооружение, да. И сейчас помню, все, это город Ленинград строил. С его школой уникальной градостроительства. То же самое сделали очень грамотно. Посылали на БАМ целые десанты композиторов, художников, ансамбли приезжали, гастролировали. Ансамбли поощряли сочинять песни о БАМе. Если мы вот сейчас вспомним, то есть остались, например, до отправления поезда осталось 5 минут песня, да, если помните.
Да.
«Дорога железная, как ниточка тянется». Это вот, да, пламя.
Это все оттуда же, да?
«Бамовский вальс», «Самоцветы» пели тоже. Это все наследие Байкало-Амурской магистрали культурное. Огромное количество картин. У меня есть в Телеграме канал, веду «Минутка транспортного искусства». И вот там бамовских живописцев, ну, наверное, десятка два. То есть писали самые разные сцены, и теперь это уже вот часть нашей культуры, нашего наследия.
Ну, скорее, истории, конечно.
Так. Ну, и изобразительного наследия от определенной школы. Каждый живописец, он как бы представлял свой неповторимый стиль, узнаваемый, и мы вот сейчас видим глазами и живописцем тогдашнюю жизнь. Очень интересно смотреть.
А если говорить о перспективах развития БАМа, то что можно выделить как основное направление, основные направления?
Основное направление – это экономическое народно-хозяйственное освоение и усиление его транзитной роли. Поскольку у нас сейчас наладилось транспортное взаимодействие с Японией, то контейнерные поезда можно пропускать и через БАМ, не загружая уже Транссиб, который просто захлебывается от потока грузов. Это хороший заработок. Ну, во-вторых, это, конечно, все месторождения, которые лежат в зоне влияния БАМа, где-то плюс-минус 100 километров в разные стороны от дороги. Они как раз там уже... Экономическая эффективность такова, что можно, проложив боковую линию небольшую, получить уже эффект, прибыль для своего предприятия, ну и для страны как бы тоже вклад. Плюс еще не нужно забывать о том, что к БАМу прилегает Амуро-Якутская магистраль, которая достроена, она, правда, была уже 7 лет назад, но во временной эксплуатации. 27 июля прошел первый пассажирский поезд до станции Нижний Бестях. Это практически до реки Лены около Якутска, вот где я был и о чем я писал. Это больше 1000 километров, если считать от Транссиба с пересечением через БАМ. И она тоже будет добавлять грузового трафика, да и пассажирского тоже, БАМу. Потому что она выходит на БАМ, и кратчайший путь в европейскую часть России – это через Байкал-Амурскую магистраль.
А вот не было вообще, ну, такой вопрос, может быть, надо было там не железную дорогу строить, а автомобильную, как в Америке это начали делать? Или вообще вот есть альтернатива, так сказать?
Дело в том, что автомобильная дорога не смогла бы справиться с потоком генерального груза, который железная дорога перевозит более эффективно. А что это такое? Это рудные грузы, это, возможно, минеральные удобрения, это уголь. Но представим себе угольный состав в 90 вагонов, каждый из которых 70 тонн грузоподъемностью, 6 тысяч тонн. Теперь попробуем посчитать, сколько нужно самосвалов 20-тонных, чтобы перевести один состав в 6 тысяч тонн генерального груза. То есть мы можем 6 тысяч поделить на 20 и получим сколько это? 300?
300, да.
Да, ну, 300, да. 300, понятно, 300 да. Машин. Но каждого водителя это 300 водителей.
И ну да, и количество литров топлива.
И количество литров топлива совсем другое, да. То есть вот поэтому.
Спасибо большое, Сергей. До новых встреч. У нас еще впереди обсуждение роли железнодорожных перевозок в Первую мировую и гражданские войны. Смотрите нас на канале Tactic Media.